Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» со священником Свято-Семеновского кафедрального собора города Челябинска Иереем Дмитрием Кириковым мы беседуем о страшном суде.
Святое Евангелие от евангелиста Матфея, 25 глава, 31 стих и ниже. Я сейчас его зачитаю. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону, идите, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим или напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из тех братьев моих меньше, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Вот такое Евангелие, которое нас готовит к страшному суду. Многие спрашивают: ну почему же суд страшный? Страшный, потому что в книге Иова говорится, что никто, ни один слуга, ни ангел, ни праведник не может знать, какое решение примет по нему Господь Бог. Многие говорят, что когда они встретятся с Богом, они зададут ему много вопросов. Они спросят его, почему война в 1941 году началась, или почему вот кто-то жил богато, кто-то был бедный, кто-то вот заболел и умер, а кто-то всю жизнь был здоровый. Спросят, почему там священники жили какие-то богато, сколько там, почему стоит там какая-то треба в храме. Ну, зададут много вопросов. Вот часто такое слышишь у людей, что они даже очень сильно хотят встретиться с Богом, встретиться на суде для того, чтобы его в чем-то обвинить, что-то ему доказать. Сегодняшнее Евангелие открывает нам тайну, что суд будет совершенно иначе. Не то, что вопросы не они, а им будут задаваться, а им сразу же будет дано определение, куда тот или иной человек пойдет, либо в вечную радость, которая уготована от сотворения мира, или в вечность, в доль плачевную, вместо вечных страданий, которая уготована для тех людей, которые отреклись от Бога. И Господь объяснит, почему каждому Он это сделает. Вот такое вразумительное для нас Евангелие. И многие, допустим, удивлялись люди праведные. Вот мы столько читаем Священное Писание, мы стараемся так внимательно изучать заповеди Божии, стараемся их исполнять. Очень сильно мы уповаем на то, что мы крещены, что мы миропомазаны, что мы причащаем святых Христовых тайн. А Господь в момент страшного суда даже не спросит у нас символ веры наизусть. Он спросит только одно: сделали мы доброе дело или не сделали? И вот посмотрите, это вовсе не говорит о том, что не нужно заниматься обожением своей души. Вот те люди, которым Господь скажет, что они должны пойти наследовать Царство Божие, потому что они праведники в его глазах. И он им скажет, что вы не зря это сделали, получили Царство Божие. Вы это получаете, потому что вы меня накормили. И эти люди, мы не знаем по какой причине, будем надеяться, что среди них и мы с вами окажемся. Они спросят, когда мы тебя накормили? То есть вот сколько сотен тысяч мы накормили, и в каждый раз хотели вот в нищем, может быть, таджики, может быть, каком-то там беженце, может, в уголовнике. Вот, все бросали, как вот Иоанн Кронштадтский, ему даже сказали зарплату не выдавать. Ему запретил архиерей выдавать на руки зарплату, потому что он все деньги раздавал нищим. Покупал пирожки, яства и начинал кормить нищих. Вот среди этих праведников наверняка будет Иоанн Кронштадтский, и он спросит, когда же я так хотел тебя накормить, Господи. Накормил миллион людей, наверное, и все смотрел, или по смирению люди будут некоторые думать. Вот чистое, доброе сердце, такого может добиться только тот человек, который действительно занимается очень серьезно спасением своей души, который старается исполнить все 10 заповедей, а потом, когда он их исполнит, он посмотрит на 9 заповедей блаженства и спросит, а нищий ли я духом, а являюсь ли я миротворцем, потому что мы знаем, что есть такие исполнители заповедей, которые запросто могут рассказать всякие гадости о тех людях, которые эти заповеди не исполняют, и поэтому они не являются теми людьми, которые в пользу для своей души заповеди исполняют. Заповеди нам Бог дал для того, чтобы мы знали, какой Он есть. Если мы их исполняем, то мы должны и быть такими, как Бог. А Господь в заповеди блаженства и рассказывает о том, какой Он есть. А Бог, мы знаем, Он очень любил всех угощать. Когда Он говорит своим ученикам, идите, накормите людей. Они говорят, так у нас всего 2 рыбки и 4 хлеба, а там их 5000, как же мы их накормим? Он говорит, дайте им есть. Он говорит, нет, у нас самим мало. И он давайте благословляет, и ломает хлеба, благословляет, ломает рыбы, и остаются еще огромные короба, и все бывают накормлены. Понимаете, это свойство Бога давать пищу всем людям. Если на земле есть такой человек, который всеми печется, а тех людях, которые нуждаются в его помощи, то он действительно прошел все уровни обоживания и становится наследником Небесного Царства. И другие люди, или совершенно злые, которые Христа не знают, или те люди, которые вот являются еретиками, неправильно понимают богословие, они говорят, что вот, не надо давать деньги нищим, они должны идти работать, чем больше мы подаем, тем больше мы плодим вот эти социально опасные группы, которые не сегодня, а завтра придут и нас зарежут. Вот такие люди столкнутся с Богом в собственное осуждение и в ужас. Они спросят, когда это мы тебя не кормили? Когда? Вот этого вот бомжа, еще его надо было накормить. Ох, как ничего себе придумано, здорово, да? Будут возмущаться. И вместе с тем могут наследствовать тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубом. Такое вот Евангелие вразумительное, немного страшное, но оно о страшном суде. Оно должно отрезвить наши души. Если есть возможность у нас накормить алчущего, будем кормить его. Если есть возможность одеть, то пойдем в магазин и поможем одеться. Если есть возможность сделать милостыню тайно, как это любил делать Николай Чудотворец, мы должны постараться тайно сделать милостыню, потому что, к сожалению, люди сейчас настолько горделивые, что если мы им в открытую курточку кожаную подарим или свитер, они на нас еще и обидеться могут и сказать, что нам ничего не надо. Да, такие вот сейчас люди, вот, к сожалению, бывают. Или есть у нас такие близкие, но почему-то хотим делать милость не того, кого мы любим, как язычники делают, говорит Христос. А надо посмотреть, проинспектировать свое окружение, своих родственников. У нас действительно кто-то сейчас лежит в больнице. У нас действительно сейчас кто-то находится в тюрьме из наших родных, близких. А вот это и есть Христос, который ждет от нас помощи. Для чего? Для того, чтобы мы свое сердце сделали божественным. И мы должны обязательно постараться найти. Ведь может, у нас кто-то скажет, мне самому-то пенсии не хватает на квартплату вот, и на питание. А может быть, просто одного внимания, одной поддержки, прощения человека, который чем-то насолил, от всей души, даже, может быть, усопшего человека, и попросить, чтобы Господь его простил, сказать, что мы не сердимся больше на него. И вот этим самым мы уже, возможно, сотворим милостыню для самого Бога. И Господь примет по нам на страшном суде радостное для нас решение. Аминь.
Основной критерий – это дела милосердия.
Ну да, это, об этом говорит нам Господь Бог. Он об этом говорит, и мы должны к этому готовиться. Это не значит, что нам не нужно молиться, не значит ни в коем случае, что нам не надо Священное Писание изучать. Наоборот, надо, но мы должны понимать, что мы должны быть милостливы. Блаженны милости, яко ти, и помилованы будут. Не те блаженные, не тому повезло, кто хотя бы один раз в жизни милостыню сотворил, а те, у которых творить милостыню стало свойством его человеческой природы. Вот он добрый, у него просят, пожалуйста, простите меня, вот не наказывайте. Он говорит, ладно, хорошо, я не буду тебя наказывать. Ну, скажет, ну это какое-то безумие, а это милостливый человек. Понимаете? И вот стать таким без Бога, без учения церкви сатирологического, я искренне верю, что невозможно. Потому что мы можем увидеть какого-нибудь законопослушного гражданина там, Соединенных Штатов Америки, который действительно добрый, который даже жертвует на церковь, может быть, и на православную, но только-только вот коснись такого вопроса, с которым он не согласен, там мы уже не увидим милостивого человека. Быть милостивым – это стать живым, это быть переполненным благодатью Божьим. Это может только тот человек, только тот святой человек, который обязательно находится в богодухновенном общении с церковью, которая приступает к его таинствам, и он эту милость не творит силою Бога. Вы понимаете, вот нам здесь, вот в этом Евангелии, Господь рассказывает о том, что мы станем такими людьми, которые будут наследовать Царство Божие, уготованное от начала века. От начала века, если бы Адам не впал бы в грех, то он стал бы его наследником. И вот мы знаем, что, к сожалению, Адам согрешил и потерял возможность вот, вообще находиться в раю и тем более получить какое-то Царство Небесное. А до этого он был совершенно иным, и он был на самом деле святым абсолютно человеком, который мог стать наследником Небесного Царствия, которое мы можем теперь получить. Вот об этом говорит нам Священное Писание. «И сказал Господь, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника и сотворим ему. Господь образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их». То есть мы видим, что Адам был разумный. Это вторая глава книги «Бытия». «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым». То есть он полностью разумный был. «Но для человека не нашлось помощника подобного, и навел Господь Бог на человека крепкий сон». Видите, вот Священное Писание говорит, что сон был крепкий. «И когда он уснул, то есть он перестал видеть уже Бога, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью». Он закрыл, его не было видно. Никто не знал, что было взято ребро из его плоти. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел», обращается внимание, то есть он ничего это не видел, «привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». То есть мы видим яркий пример того, что Адам был прозорливый. Он был точно таким же, как Сергий Радонежский, как Серафим Саровский. И это Адам до своего грехопадения являлся наследником Небесного Царствия. И мы должны вот на эту природу человеческую равняться и должны быть такими. То есть если говорят, ну это же святые люди, у них вон, как они все, конечно, ничего не не жалеют, их придут и забьют, как Серафима Саровского. Последнее заберут, а он еще и рад. И были такие монахи, которых избили, ограбили. Вот они очнулись и потом еще гнались за грабителями, потому что у них там горшок серебра был спрятан. Догоняют, говорят, вы вот это не нашли, забирайте, раз уж вы решили у меня все забрать, вот берите, это все ваше. И вот таким, это, говорит, надо быть каким-то святым человеком совершенно. А мы должны сказать, ну где в Священном Писании? Вот прийти в храм, где изучают Священное Писание, можно спросить вот у батюшки, где изучают Священное Писание, где написано, что мы не должны быть святыми, что святыми должен быть кто-то, а ну не мы, но мы все равно спасемся и станем наследниками Небесного Царствия. Я думаю, ни один вам священник, ни один тот, кто изучает глубоко Священное Писание, преподаватель, скажет, ну я не видел такого места. То есть наоборот, нам Господь говорит, что стяжайте дары большие, даже чем прозорливость и пророчество. Вот будьте совершенны, как Небесный Отец ваш совершен есть. То есть у нас, многие говорят, самая добрая религия, самая удивительная, самая великодушная. Бог за нас, за наши грехи Сына Своего отдает на заклание, но в то же время планка духовно-нравственная, к которой должен стремиться каждый православный человек, каждый христианин на земле, она очень высока, невероятно высока, и достичь ее человеческой силой совершенно невозможно. Вот, и поэтому мы должны задуматься, постараться, не гордиться тем, что мы святы, потому что нам нечем гордиться. Если человек свят, он свят святостью самого Бога. Но сделать все возможное, чтобы обрести такую благодать от Господа, и постараться изо всех сил.
Матюшка, часто ведь есть такие рассказы, допустим, говорят, что посмертная участь человека была благоприятной, если он, например, ни на кого не обижался. Ну, все-таки мне хочется осознать насчет дела милосердия. То есть это вот обязательное такое условие, или человек может быть просто такой вот какой-то, ну, добрый, и по мере возможности делать дела милосердия, или если вот он добрый и ни на кого не обижается, у него уже милостивое сердце, и он...
Понимаете, вот быть добрым, ни на кого не обижаться, иметь милостивое сердце – это продукт дел милосердия. Конечно. То есть человек, как это вот может быть добрым, если он ничего доброго никогда не делал? И, соответственно, если он добрый, вот бывает добрый ребенок, да? Ну и чего у него есть? У него ничего нет. Ему дали в садике конфетку, а он ее маме отдает. Видите? Он, конечно, не может никого ни накормить, ни защитить, ни в Сомали, там, ни в Сирии. Но вот он знает, у него один человек, с которым он общается, это мама. И он от себя отрывает конфетку и отдает маме. То есть, как бы, это абсолютно тождественные понятия. Милосердный, он всегда будет стараться даже вину взять на себя в том коллективе, где он находится. Независимо от того, крестьянский это или какой-нибудь там коллектив совершенно светский. Он будет переживать за каждого, кто в нем есть. Он никогда не будет злорадствовать. Он всегда будет умиляться радости, наоборот, своего ближнего. Это великое делание быть таким человеком. И этому мы должны посвятить свою жизнь. Понимаете, это очень важно. Нам сегодня Господь говорит об этом, что это сверхценная задача каждого из нас. Вот прийти в такое благостное состояние, когда ближний нас дороже всех на свете. И мы, конечно, хотим его и накормить, и напоить, и защитить, и посетить в тюрьме, и, если он болеет, оказать ему какую-то помощь, чтобы он поскорее выздоровел.
Батюшка, вы говорите, вот нужно проинспектировать свое окружение, и в первую очередь все-таки те, с кем мы в не очень хороших, например, отношениях или на кого мы обижаемся, вот постараться им милость сделать, потому что это будет такое преодоление.
Священное Писание, оно конкретно говорит о тех людях, кто в больнице находится и кто находится вот в тюрьме. Представляете, вот какое доброе дело может сделать военнослужащий срочной службы? Он в части находится, у него, может быть, денег нет. Но вот наступает воскресенье, посмотрел, у него один друг наверняка на гауптвахте, а другой в санчасти. Понимаете? Не вот то, что пойти туда, это самое, на гауптвахту прийти и сказать, там, как там мой там, друг там, Иванов Сергей находится, можно с ним повидаться, там, выйти там, во дворик побеседовать. Это великое дело. И вот если он выйдет, если даже его не выпустят, скажет, сейчас не то время, но ему сообщат, что к тебе приходил, вот, он будет очень рад. И тем более тот, который в санчасти находится. Он тоже будет доволен. Вот я сам служил больше 12 лет в армии. Были такие моменты, когда я в госпитале лежал. И когда кто-то из твоих служивцев вдруг к тебе приходит, это огромная радость. Дай Бог им всем крепости, за всех вот этих людей, всех я помню, за всех молюсь. И я хотел бы вот самим таким же быть и стараться, если есть такая возможность, кто-то заболеет из родственников, из близких, из знакомых, обязательно его посетить. Так нас учит Господь, мы не должны пропускать вот этого. Чтобы потом мы спросили, Господи, когда же это мы все-таки тебя-то посетили? Вот. А не искать оправдание. Ну, это действительно, вот почему я не хожу, вот, допустим, какой-нибудь там Насте, которая лежит в больнице, потому что она у меня, значит, кошку отравила. Или там украла банку консервов, когда мы жили в коммунальной квартире вместе. Ну, вот, понимаете, и а потом будем спрашивать, когда это мы тебя не накормили? Так это же не ты, это же Настя была. Неужели это ты такой? Ну, понимаете, уже будет такой разговор неуместен, потому что, видим, Господь будет краток в своем определении страшного суда.
Все-таки, если мы с кем-то вот в плохих отношениях и даже не знаем, что с человеком происходит, допустим, какая-нибудь вредная бабушка, и человек с ней уже давно не общался, может быть, имеет смысл позвонить, узнать, может быть, что-то нужно, да, вот такие какие-то моменты, они тоже, наверное, важны, еще и себя преодолеть в плане того, что пойти на мировую.
Бывают такие люди, с которыми очень трудно примириться, найти общий язык, но мы должны понимать, что этих людей изуродовал дьявол, изуродовал бес. То есть вот люди, которые поступают нечеловечно, которые ведут себя безобразно, в них действует дьявол. А они сами это, в принципе, хорошие. Почему? Потому что каждый человек создан был по образу и по подобию Всевышнего. И если мы вешаем ярлык на кого-то человека, это плохой человек. Мы грешим против Бога. Господь нам сказал, не судите ни в коем случае, и не судимы будете. Он пришел на землю, чтобы нас предупредить. Почему? Потому что если вот мы работаем, и нам на работу кто-то приходит, какой-то наш знакомый, говорит, а вот ты сегодня плохо машину помыл. Или вот ты, значит, стираешь вот белье плохо. Надо на другие, мы скажем, ты кто такой, что ты нас учишь? Да? А как обидится Господь Бог, если мы будем говорить, ты плохого человека создал, ты бракодел. Ты не умеешь создавать хороших людей. Ну, в принципе, умеешь, когда захочешь. А вот на этом человеке, значит, у тебя получилась какая-то промашка. То есть это грех против Бога. Осуждать, делать какого-то другого. Вот мы должны четко рассуждать. Очень часто акцентировал на этом внимание вот ныне покойный патриарх Алексий. То есть когда ему задавали массу вопросов о том, что сейчас вот Европа начинает гибнуть, впадая... Вот массовые грехи, каких-то там однополых отношений. Он говорил, мы всегда категорически разделяем грех от грешника. То есть за грешника мы готовы молиться. Кто первый ушел в рай? Грешник. Какие он грехи сотворял? Нам даже Священное Писание об этом не говорит. Ну, мы можем себе представить, что может натворить разбойник в те времена в окрестностях Иерусалима, если его приговорили к страшной и позорной смерти на кресте. Вот. А и он первый пошел в рай. Понимаете? То есть мы должны понимать, что за каждого человека, который сейчас жив, уже умер Христос на кресте. И поэтому, если нету возможности нам примириться с каким-то человеком, потому что мы знаем заведомо, что бы мы ему ни сказали, он будет недоволен нами, все равно же мы можем сделать ему хорошее. Пойти за него в храме, свечку поставить, милостыню подать. Рассказать кому-то о том, что он, оказывается, хороший человек. Пусть он ругается, зато когда вот он с рабочего места уходит, у него всегда порядок. Всегда приятно посмотреть. У него есть чему поучиться. Вот если мы вот этот один раз, второй, третий раз сказали, мы наверняка с ним примиримся, потому что, возможно, ему сообщат, что вот там вот Ирина о тебе только хорошие вещи говорит. А с другой стороны, нам те же патерики сообщают, что вот монах не может примириться с другим. Но когда по научению ангела он признает себя виноватым и только перед образом Божьим приносит прощение за то, что опечалил брата своего в келью, стук раздается, брат уже пришел с повинной к нему. Это очень часто тема такая египетских потеряков вот, присутствует сейчас в изданиях. И так оно и есть. Потому что если мы себя признаем виноватыми перед Богом и перед ближними, Господь очень много поменяет в нашей жизни. Покаяние – это самое настоящее метаноя, это изменение нашего сознания, которое угодно Богу. Оно может быть неприятно и противно миру и дьяволам, но Богу оно приятно.
Батюшка, скажите, а вот вы сказали, как себя нужно вести, имея милостивое сердце. Ну вот такие какие-то конкретные примеры. Обычно же в коллективах, даже православных, бывают какие-то нестроения, и вот вы говорили о злорадстве, там все равно, если человек тебе неприятен, и он как-то ошибается, то легкая степень хотя бы злорадства появляется. В этом нужно сразу каяться перед Богом, бежать к священнику,
ну, да,
потому что это
лучше,
не милость
лучше,
получается.
Лучше сразу, вообще, вот если любой грех мы сотворили, вот есть такое, значит, замечательное правило, вечернее, молитвенное правило, которое вот многие люди говорят, я вот опускаю, я там по Серафимову правилу. Вот, Серафим правило дал тем людям, которые, может быть, и читать не умели, которые работали, вот, как крепостными были христианами, что им некогда было на подушку, на соломе спали. Это, и вот тогда у них было такое правило, что трижды молитва «Отче наш», «Богородица, Дева радуйся», символ веры, и все. А у нас, и все-таки правила, я считаю, надо выполнять. Я встретил одного верующего христианина недавно, и он мне с каким-то даже гордостью сказал, что он уже 10 лет правила не читает, да, что даже мне столько дел. Но я думаю, молодец, есть чем тебе похвастаться. Нет, конечно, мы должны читать правила, и последняя молитва – это покаяние за весь день. Вот ее читать надо внимательно, лучше вот зажигать лампады, свечи, вставать перед Богом на колени и читать эту молитву. Это очень важно. Почему? Потому что если ночью мы умрем, а мы не знаем, когда придет с нами Господь Бог, когда Он примет нас вот, в обители, не на страшный суд, а на частный, когда будут отпевать такого человека, прочитавшего правила вот, за день, то в момент отпевания в конце священник будет читать решительную молитву, на которой он попросит у Бога, что своей властью он оставляет все его согрешения, в которых он покаялся. Понимаете, поэтому если мы, значит, согрешили, а грех осуждения или тем более злорадства, это грех нелюбви, это грех ненависти, грех жестокости, вот радоваться тому, когда кому-то плохо, это говорит о том, что в нас дух злобы находится. Понимаете, он действует, хотя мы миропомазанные, крещеные. А бесы радуются неправде, а мы должны радоваться только правде. Вот тогда обязательно надо покаяться. Кто знает Псалом 50, Псалом 50 почитать, попросить у Бога прощения. А если есть возможность, в ближайшее время пойти в храм и исповедоваться о своем грехе, попросить епитимию у батюшки, и если он ее назначит, исполнить ее. Надо нам от этого как можно скорее абстрагироваться. Видите, впереди страшный суд. Вот мы сейчас гонимся за своей правдой, за своей истиной, а мы в гостинице находимся. Мы находимся там, откуда мы съедем. Мы вообще даже не в гостинице, а в больнице. И Господь нам посылает таких людей, которые, может быть, нас очень сильно раздражают, но они являются лекарством для нашей души. А Господь – это такой врач, который ни в диагнозе, ни в дозировке, ни в назначенном препарате не ошибается никогда в жизни. Если нам нужно иметь вот, непослушного сына, или злого и гневливого начальника, Господь обязательно нам их даст. Он сделает все, чтобы нас спасти.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» мы беседовали со священником Свято-Симеоновского кафедрального собора Иереем Дмитрием Киряковым.